По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». Спасибо всем, кто уже пишет приветствия. Но надеюсь прочитать еще и ваши вопросы. А честно скажу, нет у меня сегодня рекомендаций для похудения для вас, потому что все еще нахожусь я в таком постновогоднем и праздничном пике. Вот, не хочется думать про всякие там пищевые коррекции, ограничения. Вяло-вяло идут тренировки на фоне такой погоды, поэтому у нас сегодня будет теплая ламповая беседа с моим хорошим другом, драматургом и киносценаристом Валерием Печекиным. Валерий, здравствуйте. Вот, а говорить мы будем, ну, тему я заявлял, как можно ли быть толстым, красивым и грациозным, ну,
такой, на что как... я ответил, мне же удается.
Как бы все, вопрос закрыт, расходимся. Вот, нет, но на самом деле хочется мне поговорить и о бодипозитиве в культурном разрезе, скажем так, и о критериях красоты, меняются они, не меняются. Вот такой у нас будет посиделочный разговор. Вот, Валера, и, соответственно, ну, вот как бы первый вопрос вот про стандарты красоты. Потому что я знаю, что очень, ну, как бы для многих мотивация начать заниматься своим телом, чтобы отвечать неким критериям и нормам, с одной стороны. С другой стороны, мы слышим, что в современности нормы уже не существует. Так есть эта норма или нет?
Слушайте, я вот только что вспомнил, недавно была новость о том, что племя африканское, которое, кажется, так и называется боди, в этом племени есть традиция пить коровье молоко с кровью, из-за чего у мужчин вырастает большой такой арбузообразный живот, и это считается очень красиво.
И кстати, вот... многие наши сограждане добиваются того же эффекта в этом смысле более простыми средствами.
Да, в этом смысле нам гораздо проще. Я видел много таких арбузных животов, но люди не знали, что они, оказывается, секс-символы для племени боди. Вот.
Я боюсь, по нынешним временам дороговато билет будет в то племя, как бы, чтобы попасть.
Вот, и там, кстати, это очень красиво.
Кстати, надо сказать, когда я начинал работать над собой, вот со своим там весом там 155 mm-hmm. килограммов, приехал в Таиланд и начал накручивать килограммы на километры на береге, по берегу, чтобы скинуть эти килограммы, главное, что меня останавливало, так. Это вовсе там не жара и не усталость, а толпы тайских крестьян. То место, где я гулял, туда как раз автобусами привозили вот крестьян с каких-то с гор. И они останавливались рядом со мной, они тыкали в меня пальцем, они меня гладили, они меня фотографировали, они мне улыбались, то есть, а я еще как бы побрился на лысо, то есть я явно для них выглядел как некий аватар Будды.
Бодхисаттва.
И да. Просто купался в лучах их доброты.
Слушайте, ну вот и ответ, существуют ли стандарты красоты, они существуют, просто наша красота тех людей, у кого огромный живот, ценится в другом месте.
Да, надо, но при этом свои сценарии-то вы пишете, Валерий Валерьевич, я смотрел ваши фильмы, так. У вас там все сплошь такие красивенькие, молодые, стройные.
Ну, это уже вопрос.
Была ли бодипозитивная, был бодипозитивный герой в ваших произведениях?
А вот я обращусь к коллеге Шекспиру, у него же Гамлет полноватый. Молодой человек,
да, но Анна Каренина крупная, еще и с усами над
губой. Никто этого не делает. Сегодня кастинги игнорируют, как правило, замечания классиков, ну, особенно в театре, потому что в театре кастинг и его, как бы, фотографическая точность не так важны, как в кино. Вот, в кино это чуть более важно. А в театре, кстати, нет. Поэтому Шекспир ставится по всему миру, потому что он написал настолько пластичный текст, где от тела и от цвета кожи ничего не зависит. Поэтому пьесы Шекспира и Чехова, кстати, ставятся во многих театрах мира, где играют в «Чайке» темнокожие артисты, и все принимают это за условность. Точно так же и размер тела – это условность. Очень часто и гендер – это тоже условность, потому что и Гамлета тоже играли женщины. Да? Вот, поэтому стандарты красоты в театре...
А в оригинальном театре Шекспира женские роли играли мужчины,
если да, в театре «Глобус», ну и вообще театр «Глобус» — это дитя своего времени. Там не было, например, электрического света, поэтому представления давались днем, а крыши, по сути, не было, да, и дневной свет освещал сцену. Но мы живем в другом времени, и нам от Шекспира и от Чехова нужны, собственно, конструкции отношений между людьми. И вот эти конструкции отношений сегодня наиболее важные. Они продолжают меняться. Поэтому тема бодипозитива сегодня одна из таких маркерных тем, которые показывают, как изменяются отношения к отношению к телу. Я вот подумал, что ведь бодипозитив... Он широко очень представлен, советское было время. В этом смысле так, ничего это? Нового нет. Как где? Я каждую весну, вот я думаю и в эту, выйду на свой балкон и увижу дом напротив, там тоже есть балкон, и мой сосед, очевидно, советский человек, судя по тому, как он выглядит, каждую весну выносит на балкон свой бодипозитив, когда станет теплее,
мы сейчас про искусство говорим, а в советских фильмах не очень-то было много бодипозитивных актеров. Только ну, вот, по-моему, нет? Невинный вот один был вот, такой крупный мужчина, который...
Нашли. Ну так вот он один типаж вот. И был, он вот во всех фильмах крупных мужчин играл.
Смотрите, и, кстати, умер от лишнего веса, страдал гангреной и в итоге умер от этого.
Смотрите, как бы я объяснил, что такое советский бодипозитив? Так. Опять же, просто в советские фильмы и сегодня артист попадает после того, как он пройдет через... машину театра, театральной школы, да, а там все-таки нужно и фехтовать уметь, и, понимаете, и гимнастикой заниматься, поэтому театральные школы помогают сбрасывать
да, слушайте, я килограммы. Был поражен, кстати, вот кто не видел, очень советую, на просторах интернета есть клип Владимира Высоцкого с его песенкой ироничной про утреннюю гимнастику,
да,
в которой...
Он делает гимнастику.
Он делает просто несколько гимнастических как бы действий. И, например, он подходит к креслу и на трицепсах как бы занимает горизонтальное положение, положение тела к полу. То есть, ну, это потрясающе сложное, на самом деле, гимнастическое упражнение. То есть Высоцкий, ну, до того момента, пока он не убил себя вот всякими там... вещами, он был не просто в хорошем, был феноменальный, он был как Брэд Питт просто, наверное, даже. Может быть, даже Брэд Питт сегодня не в состоянии сделать то, что делал Высоцкий.
Был даже Брэд Питтистей.
Да.
Чем Брэд Питт. Так вот, советский бодипозитив для меня это прежде всего остроумное отношение к герою с лишним весом, да, и человек сам с юмором относится к своему телу. А вот сегодняшний зумерский бодипозитив, это бодипозитив очень серьезный. То есть там не улыбаются. Это мне напомнило сцену знаменитую уже из фильма «Треугольник печали», да, там, где моделям дают задание изобразить дорогой бренд Balenciaga. И там все очень мрачные, такие презрительные по отношению к зрителям.
А я не
вежливый
человек. А вот «Треугольник печали» — это что?
Это фильм.
Это современный фильм?
Это современный фильм, недавно вышел.
Ага.
И вот там в одной из сцен модели изображают дорогой бренд, и там никто не улыбается. И бренд подешевле, там, H&M, да, там, где улыбаются все.
Ой, кстати,
и вот
это,
советский бодипозитив — это вот...
Мне показывали несколько модных аккаунтов вот в соцсети, которые сейчас нельзя называть, и вот прям модных. И они все с какими-то очень унылыми и грустными лицами.
И это дорогие бренды.
Я такой,
это
почему,
дорогое.
Почему и они вот... не... Почему они такие несчастные?
Илья, это мода. И вот бодипозитив сегодня мрачный. Там не улыбаются. А советский бодипозитив, вот невинный, например, это же, очевидно, комический персонаж. Или это персонаж отрицательный, например, как в сказке «Три толстяка». Да, толстяки не случайно толстые, потому что они буржуи. Ешь ананас, репчик,
капиталисты.
Да, капиталисты. И это связано, ну, во многом с тем, что много есть могли богатые люди. Сегодня, чтобы изобразить трех капиталистов, очевидно, нужно писать сказку «Три поджарых, значит, мужика с проблеском седины. Вот так ее нужно нажать, да? А потому что сегодня капиталист заботится о своем теле, и это маркер его богатства. Вот. А
поэтому... Я регулярно напоминаю, да. Есть известная поговорка, что в начале 20 века бедные в Америке ели бобы, а богатые ели мясо, а в конце 20 века бедные стали есть мясо, правда, не очень хорошего качества, поменялось. А богатые, значит, пересели на бобы и там уже киноа и так далее.
Все перевернулось. Сегодня очень сложно представить, что вот будущий лауреат Нобелевской премии пишет роман «Голод», да, я имею в виду роман Гамсуна «Голод». Сегодня очень представить, что какой-то человек может столкнуться с подобной проблемой всерьез, что он будет бродить, там, как он бродит по христиане и закладывает свой жилет, и в этом жилете карандашик, и он забывает о нем, и ему нечем записать какую-то гениальную мысль, которая его озарила на улице. Вот. А вот сегодня это очень сложно представить, потому что есть доступ к еде, есть доступ к фитнесу, есть доступ к карандашам, к чему угодно. Вот.
И к диагностике.
Сегодня гораздо проще набрать лишние килограммы за счет калорийной, дешевой, доступной пищи, чем их сбросить. Вот. И сегодня все серьезно, вообще, если заметили, сегодня все серьезно повсюду. Поэтому, кстати, так ценится комедия, потому что это очень. Очень нужная вещь.
Нас слушатель спрашивает, согласитесь ли вы с моими наблюдениями, что в американских фильмах толстый актер или актриса, красивое лицо. Я, кстати, должен попросить прощения. В общем-то, мы слово «толстый» обычно не используем. Здесь это такое, как бы, ну, литературное допущение. Вот.
Ну,
здесь
а сказки, говорили, да,
толстякан. Если говорить крупный, вот в контексте нашей сегодняшней беседы немножко резать слух. А так, конечно, это не очень правильное слово. Так, согласитесь ли вы, что в американских фильмах толстый актер или актриса — это красивое лицо, а стройные актеры — не очень красивое лицо, но офигенно стройная фигура? Я бы сказал, наверное, не то чтобы некрасивое, оно менее естественным зачастую может казаться.
А лицо, которое находится над полным телом?
Нет, наоборот, на вот на этом поджаром телом. То есть сконструированное тело отбрасывает отблеск и на лицо, и оно тоже начинает казаться как бы таким
сконструированным.
Я, кстати, с этим не согласен. Я не очень много знаю современных актеров, но я вот стараюсь слушать современную музыку, и есть, например, исполнительница такая Дуа Липа, не знаю, может быть, она как-то по-другому ударение ставится. Вот, при том, что она весьма как бы стройна, она очень естественная и лицо, мне кажется, как бы не очень красивое, таким внутренней красотой.
Ну, лицом, насколько я знаю, занимается пластическая хирургия, там многое зависит от хирурга, а не от ваших мышечных, значит, тренировок. То есть, может быть, вы меня просветите, есть ли тренеры, которым ты приходишь в зал, и вы с ними час улыбаетесь или час хмуритесь, чтобы
развивать
мышцы.
Во-первых,
я знаю, есть массаж лица.
Нет, есть и как бы гимнастика для мышц лица, но она не очень эффективная, потому что на самом деле наше лицо в значительной степени является отражением вот всей нашей мускулатуры. То есть, вот, например, то, что такой любимый пример людей, занимающихся кинезиологией, что второй подбородок у человека напрямую зависит от того, насколько у него развиты мышцы голени и насколько они активно участвуют в движении. Поэтому, да, поэтому как бы здесь, чтобы...
Казалось бы, где голень, а где второй подбородок?
Вот эти вот все так называемые анатомические пояса, то есть взаимосвязь вот этих мышц всех, вот, они напрямую как бы взаимодействуют. Поэтому здесь можно сказать, что, ну, как бы лицо является отражением общей мышечной активности. И, соответственно, если ее скорректировать, то... Ну, это, в частности, вот многие... Такой, конечно, пример не очень веселый, но вот многие обращают внимание, как вот люди, попавшие на войну, они внешне меняются. Понятно, что не только из-за того, что они по-другому начинают жить, по-другому начинают двигаться, но у них происходит психосоматическая реакция. То есть у нас многие мышцы, но, в первую очередь, в теле, блокируются вот в ответ на те или иные эмоции, которые мы переживаем, и это тут же находит отражение в лице. Так что да, это как бы взаимосвязано.
Я недавно с удивлением узнал, когда изучал цены на массаж в Москве, я с удивлением узнал, во-первых, что массаж действительно дорогой, и мне одна из подписчиц посоветовала зайти на сайт сетевой сетевого салона красоты и сказала, вот, а там массаж гораздо дешевле. Я зашел, действительно, массаж гораздо дешевле, но для женщин. Я зашел в рубрику для мужчин и узнал, что мужчинам массаж тела там не делают, но делают массаж лица, и он дороже, чем массаж тела для женщин. Я подумал, господи, какая же поверхность лиц мужчин в Москве,
это отдельная тема, на которую нам надо будет потом, видимо, с вами поговорить. Гендерная дискриминация, с которой сталкиваются мужчины. Потому что, например, мне буквально в неделю назад в одном маникюрном салоне отказались делать маникюр. Сказали, что мы мужчин не обслуживаем. Да, какой-то вы странный мужчина, тут маникюр себе хотите? Да, как бы идите-ка вы лесом. И это прям было в Москве и в центре.
Может, у вас пальцев больше, чем по статистике нужно?
Даже я не то, чтобы там из лесу
вышел. Пересчитали их сколько?
Но хорошо, как бы шутки шутками, а люди-то страдают, люди переживают из-за своей внешности. Как их убедить?
Я бы расширил этот вопрос, смотрите, до страданий на самом деле не только людей с полнотой. Бодипозитив нужен для того, чтобы люди с инвалидностью страдали меньше.
Ну, тогда уж давайте будем говорить с ограниченными возможностями.
Да, давайте так говорить, с ограниченными возможностями. Вот эти страдания гораздо на самом деле более значительные, что ли, как
ну,
мне
вот
кажется.
Тоже, знаете, измерять страдания, это не очень толерантно.
Ну,
есть еще и
измерил.
Такие люди, которые тоже как бы страдают.
Да, я бы
все-таки... Та же самая полнота на определенном этапе тоже становится ограниченными возможностями. Здесь я люблю повторять, что когда ругают Америку и говорят, ой, в Америке много толстых, а у нас их не меньше. Просто в Америке городская среда адаптирована, чтобы эти люди могли выйти из дома и проехать по магазину. А у нас с определенного веса, там больше 170 килограммов, ты заперт внутри своей квартиры и не можешь уже никуда передвигаться. Мы этих людей просто не видим, они невидимки для нас.
Абсолютно да. И я бы просто эту тему посоветовал увидеть вот в такой оптике, чтобы понять вообще, для чего нужен бодипозитив. Не для того, чтобы какая-то зумерка, да, без конца спамила вас фотографиями, значит, своей фигуры. Фигуры не нравятся, просто отпишитесь. Да? Но есть гораздо более серьезная проблема. На Netflix пару лет назад вышел документальный фильм, по-моему, называется «Creep Camp», про американский лагерь, где в 70-е годы собирались подростки с инвалидностью, с ограниченными возможностями. И это было единственное место, где они могли быть собой, где они могли социализироваться, где они могли дружить, курить, вообще делать то, что делают все люди. И вот этот лагерь
мы
очень сильно
осуждаем
повлиял...
курение подростков,
конечно,
я должен заметить. При
конечно,
всем при этом, да.
Но вот в фильме, насколько я помню, говорится о том, что они делали вообще ну, все, что делают люди. Да? Вот, и... Такой фильм обязательно надо посмотреть, и обязательно надо снять, и обязательно нужно таких людей увидеть. И вот бодипозитив, как мне кажется, придуман именно для того, чтобы такие люди были видимыми, как и голосовые сообщения, придуманы, на мой взгляд, для того, чтобы люди, которые не могут печатать, могли их отправлять. Поэтому каждый раз, когда вы, друзья, можете набрать сообщение, отправляете голосовое, вспоминайте, для чего они были придуманы.
Нет, я больше скажу, я тут вот недавно заметил и понял, что, оказывается, с возникновением смартфонов и видеозвонков глухонемые получили возможность созваниваться друг с другом. То есть, как бы я уже несколько раз такое видел, и последний раз в ресторанчике сидела девушка, очень оживленно, вот, языком жестов, да, значит, что-то там писала или, как говорится, говорила перед смартфоном, и у нее было настолько живое, счастливое лицо, то есть у нее какой-то был, видимо, очень такой хороший диалог, и я вдруг понял, что раньше-то у них не было такой возможности.
Конечно. А помните, вы сами рассказывали историю про то, как у вас глаза изменились во времена ковида? Вы улыбались одними глазами, а потом зашли в магазин и сняли маску.
Надо объяснить, что я... Там у меня был такой пост, что как бы... Поскольку мы все ходили в масках, и можно было не тратить силы на улыбку, ее все равно не видно. Я научился прищуриваться. И когда на тебе маска, это казалось, будто бы ты улыбаешься. А когда пандемия ушла, я снял маску и подошел. Только потому что напугал продавщицу. Уже начал привычно щуриться краешком глаз. И, видимо, это с сохранением мертвенной серьезности губ производило какое-то жуткое впечатление.
Ну, это к разговору про лицо и тело, да?
Это к разговору про диалог. мозг с телом.
Синхронизированный.
Вот, да, как бы в этом плане, видимо, все-таки, например, у меня он неплохо налажен, что я могу его так как бы корректировать. В этом плане вот действительно многие люди эмоциональные заложники своих тел. Вот. Но я знаю, что современный театр, он часто предлагает такие разного рода терапевтические инструменты. То есть, с одной стороны, многие психотерапевты советуют людям, ну, даже дома пробовать что-то декламировать, читать вслух, там, что-то разыгрывать перед зеркалом, чтобы почувствовать другого себя. Но есть даже и такая, ну, как бы театральная терапия, и я слышал, что многие люди идут на актерские курсы не с тем, чтобы потом попасть в базу данных, там, кандидатов на роль в каком-нибудь сериале, а именно, чтобы вот испытать себя другого и вот почувствовать, как твое тело может по-новому начать жить. Вот вы что-то подобное на себе испытывали, или были ли вы свидетелем?
Я видел много раз подобные штуки. Сегодня, к счастью, есть разные творческие школы, куда можно прийти. И мне педагоги, которые там работают, рассказывали, что они видят каждый день счастливых людей. Мужчин и женщин, которые приезжают иногда на дорогих автомобилях, выходят из них, заходят в зал, где идет занятие, становятся на корточки, изображают кошек, собак, ползают, мяукают, гавкают, делают все, что требует от них мастер, и они счастливы. Почему? Потому что они записались на курсы, которые идут месяц или три, им не надо поступать для этого в театральное, они могут заплатить за то счастье и удовольствие, которого они были лишены там, в детстве, в юности, им родители не дали поступить в театральное, и они хотят узнать, что такое игра. И вот они приходят и играют, и изображают, и дурачатся. И это такой день дурака или вечер дурака, как правило, после работы, который дает им такое счастье. И многие, конечно, говорят о том, что люди идут туда не для примерного спектакля, который тоже часто бывает в конце обучения, но идут для того, чтобы выделить... Вот знаете, как, не знаю, гиперболоид инженера Гарина, вот такой лазерный луч выделяется из людей, которые впервые за много лет позволяют себе быть не начальником, а, я не знаю, кошкой, собакой, ну кем прикажут. Вот, и это имеет огромный психотерапевтический эффект. Есть еще такая штука психодрама, где нужно подключаться эмоционально к тому, что разыгрываешь. Почему это важно? Смотрите, вот артист, который будет...
Я немножко сейчас не до конца понимаю. Психодрама — это что? Это направление современной драматургии?
Это,
или это какой-то иммерсивный спектакль?
Или что это? Или определенная это психотерапевтическая практика, которая заставляет тебя эмоционально подключаться к тому, что ты делаешь или говоришь. Вот профессиональный артист этого делать не может, более того, он не должен это делать. Если он будет перегорать после каждого спектакля «Идиот», где он играет князя Мышкина, и он будет эмоционально подключаться, исходить с ума, то он будет называться «исходящий реквизит». После каждого спектакля нужен будет новый заслуженный или народный артист, чтобы играть Льва Николаевича Мышкина. Так нельзя. Поэтому профессиональный артист для спектакля создает аватар, который живет, исходит с ума. В конце этот аватар уничтожается, артист его сбрасывает, принимает цветы уже как артист и уезжает домой на такси, надеюсь, Комфорт Плюс. А в психодраме нужно подключаться, нужно переживать, нужно как бы сгорать самому. А я однажды был участником такой психодрамы невольно, наверное. Меня попросили об этом написать, сходить к социальному психологу. Я пришел к социальному психологу. И...
Давайте тогда еще раз тоже уточним. Социальный психолог – это кто?
Это бесплатный психолог.
Бесплатный психолог?
Да. Это бесплатный психолог.
Это в какой-то в городской службе или
да,
как? Или...
Да, ага, да. Угу. Я услышал в метро объявление о том, что если у вас значит, какие-то проблемы, то можете позвонить по такому-то телефону.
Я... Ой, замечательно. Я периодически слышу похожие объявления, и я все хочу туда позвонить.
Вот, а я однажды позвонил. Так. Я однажды позвонил, уже не помню совершенно, для чего этот текст был написан, но я пришел к такому социальному психологу и решил, что я буду его троллить, а на самом деле он троллил меня, и я не заметил, как я стал говорить о своих настоящих каких-то проблемах, потому что я сказал себе, ну блин, ну уж если я пришел, то надо поговорить, и он предложил мне такую штуку, сесть на стул, поставить напротив себя пустой стул и, например, говорить со своим отцом, садясь на его место и отвечая себе самому. Друзья, я никогда после ничего подобного не переживал и не хочу, потому что это был действительно очень серьезный опыт, когда ты садишься на место другого человека, там, не знаю, отца, соседа, кого угодно, с кем тебе нужен важный разговор, и говоришь от его лица. И вот это была такая маленькая психодрама,
ну, то есть, получается,
которая со мной произошла.
Схема-то рабочая, схема, да, рабочая. С этой социальной психологией.
Это очень эмоциональная была штука, очень эмоционально меня включила.
Мы сейчас уходим на новости, а потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8-948. И телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот. У меня сегодня в гостях Валерий Печейкин, драматург, киносценарист. Кстати, я же забыл рассказать, какие замечательные фильмы были сняты по вашим сценариям. Это целый цикл фильмов Павла Лунгина, да, в том числе «Дирижер». Это фильм «Кислота». Масса очень...
А еще очень красивый, включите видеотрансляцию, вы увидите, какой я красивый был. Да. Поэтому мне легко говорить о бодипозитиве.
Вот. А говорим мы про бодипозитив и красоту, и если краткое резюме первой половины нашего часа подвести, то мы пришли к выводу, что сегодня красота может быть любой. И весьма разнообразный. Мы вспомнили, что есть театральная терапия и вообще навык попробовать себя в игре может быть очень полезный, и в том числе с точки зрения такого эмоционального раскрепощения. Кстати, знаете, я вспомнил, что вот, ну, я и люблю поностальгировать, да, там, про Россию, которую мы потеряли, и вот вообще как бы такой традиционный мир, когда не было телевизоров. Тогда же очень был такой популярен формат, как домашние спектакли. Угу, и вообще, конечно, классическое академическое гимназическое образование включало в себя обязательную игру в театре. Так что в этом плане нам есть чему поучиться у наших, да, предков. Вот. Поэтому, друзья, если вы очень недовольны собой, два раза подумайте, нужно ли вам тратить деньги на абонемент в фитнес-клуб, а может быть, вам лучше посетить театральную студию и научиться вашим телом, да, делать такие вещи и создавать такие образы, о которых как бы вам и не снилось, вместо того, чтобы угрюмо махать гантелями перед зеркалом и продолжать быть вечно собой недовольным.
Вы прокачаете и тело, и мозги.
В том числе, да. Ну, потому что, кстати, сегодня же есть очень сложные театральные практики, которые, конечно, там соединены с танцем, и ого-го, как дают пропотеть и прокачаться. Вот когда я в последний раз был в театре на вашем спектакле по мотивам дневников Адоевского, и что там вытворяет Кукушкин, вытворял, не знаю, сейчас идет вот этот где-нибудь спектакль или нет, ну, это тоже, это прям Высоцкий бы позавидовал. Мы Высоцкого хвалили в первой половине часа, а Кукушкин прям, может быть, его в чем-то и превзошел даже.
Ну, вообще, любой бродвейский артист — это такая идеальная машина, который умеет петь, танцевать, запоминает огромные объемы текста.
Вне зависимости от его контуров, да, надо заметить. Да. Да, то есть он может быть еще как бы весьма шароподобный и при этом с легкостью будет там балансировать на одной ножке. Вот. И закончили мы признанием Валерия про успешный опыт похода к социальному психологу. Так что, смотрите, какая полезна у нас сегодня программа. Мы похвалили, значит, вот как бы социальную программу, опять-таки, прошу тавтологии, значит, как бы психологов, и выяснили, что, да, к ним можно ходить, и, значит, от этого...
Можно ходить, и более того, во время разговора с тем социальным психологом я не нервничал из-за того, что капают мои деньги, что в этот момент я...
Слушай, он же уже бесплатный.
Да, я говорю, я не нервничал из-за того, что я заплатил 5000 рублей, вот, и я сейчас срочно должен проговорить вот все свои травмы, вот... Поэтому вот этого невроза у меня точно не было.
Слушай, ну это важный вопрос, потому что у меня там одна знакомая хорошо отзывалась о своем психологе, А когда, и он мне очень понравился по описаниям, а когда выяснилось, что он берет 7500 за час, он мне сразу начал нравиться гораздо меньше. Я прошу прощения, нет, я знаю, что есть психологи и за 30 тысяч, и за 15, и, конечно,
хочу быть таким.
Вы все своих денег стоите, как бы... Просто я пока еще до вас не дорос. Хорошо, мы поговорили про бодипозитив, давайте поговорим про его изнанку. Наверное, это можно сформулировать так. Когда красота бывает опасной? Потому что вот мы постоянно слышим про то, что несчастные девочки, которые хотят соответствовать каким-то вот стандартам из интернета, заболевают анорексией, там, и люди глотают какие-то непроверенные таблетки, у них случаются осложнения. Вот это вот все, почему нас так вот эта красота завораживает, что мы готовы поставить на кон даже собственную жизнь.
Она опасна, когда превращается в невроз или одержимость, куча романов об этом написано, опера «Кармен» о том, как красота может быть опасной. А недавно я увидел пример того, как красота буквально убила человека. Я вот на этой неделе, кстати, сейчас идет музейная неделя в Москве, был в музее Александра Николаевича Скрябина. И вот сейчас я поделюсь своим предположением о том, что с ним произошло. Он умер довольно рано, по-моему, в 43 года. Всю жизнь Александр Николаевич поддерживал очень красивые усы на своем лице. На всех его фотографиях и портретах видно, что у него действительно произведение искусства на лице. И вот Скрябин умирает из-за заражения кровью, из-за сепсиса. До сих пор непонятно, что случилось, но по свидетельствам у него был... порез, он порезал верхнюю губу, и для меня очевидно, что он брился в этот момент. Он порезался, заразился и в течение недели умер. И вот для такого денди, как Скрябин, а у него вот прям было большое зеркало в прихожей, и в него до сих пор можно посмотреться, потому что квартира сохранилась вот буквально законсервирована в том виде, в котором он ее покинул, потому что Скрябина любил Ленин, и удалось эту квартиру не превратить в общежитие. И вот я сам смотрелся в это зеркало, и мне показалось, что дух Александра Николаевича сказал мне, в чем дело. А дело в том, что он очень-очень хотел быть красивым. Вот у вас, наверное, на экранах сейчас тоже
да,
появился.
Да, вывели. Да, и те, кто нас смотрит в интернете, они
Скрябин,
могут посмотреть,
вы можете
на
убедиться.
Эти шикарные,
вот даже у Сальвадора Дали не было таких усов.
Ну, в общем, ради таких усов стоит, как бы, умереть. Я теперь даже не знаю, что, на мой взгляд, прекраснее, музыка Скрябина или вот его
внешность. Или его усы.
Да.
И то, и другое осталось в вечности. И вот, на мой взгляд, вполне очевидная идея, но он порезался во время бритья. Потому что хотел быть красивым. Он был маленький, миниатюрный. Там висит его концертный фраг. И спрашивают, а как вы думаете, это фраг его какого периода? Ну, я подумал, что это детский костюм. А это фраг взрослого Скрябина. Он был маленький, очень аккуратный.
Слушай, так хотел получается производить впечатление. Русская инкарнация Эркюля Пуаро.
Да,
потому
да.
что очень в оригинале похож. Же у Агаты Кристи Пуаро именно с очень большими усами.
Усищами,
то
да.
есть вот этот образ, который Дэвид Суше создал, да, вот с миниатюрными усиками, которые мы видели в сериале в 90-е, это была режиссерская находка. А в оригинале у него они как, вот, как щетка вот, и сверху ухоженные. Такие.
Да, ну как в одной из самых последних экранизаций «Восточный экспресс», уже более аутентичные усы.
Так интересно, что, насколько я понимаю, она сильно не выстрелила, и во многом потому, что нас публика не приняла, она не узнала в этом образе Пуаро, хотя он как раз соответствует оригинальному описанию.
Они такие более кустистые,
да,
что ли.
Да, да.
И вот, друзья, поэтому
будьте осторожны.
Вывод?
Не стоит умирать из-за усов.
Не стоит. Во-первых, нужно быть просто аккуратным, хотя Скрябин был достаточно аккуратен, но вот видите, даже его это не спасло. Поэтому не стоит быть таким фанатиком, что ли, чего-либо вообще.
Вот, кстати, у меня... было наблюдение, и вы, как человек, знакомый с изнанкой, в том числе кино, вот этой всей этой богемы, мне интересно, подтвердите его или опровергните, что вот те образы, которые давлеют над нами, сейчас беру обобщенно, из телевизора, это всегда коллективное творчество, там, звезды, гримера, постановщика, и мы действительно в жизни можем встретить людей, которые выглядят почти как с обложки. Ну, вот обычных людей, там, какая-нибудь галочка в бухгалтерии работает, но при этом эта галочка, у нее там и кубики на прессе, и безупречный макияж, и вот это вот все. Да, но галочки это стоит неимоверных усилий, как бы как финансовых, так и внутренних.
Ну, наш бухгалтерия работает.
Да, да. А многие звезды, когда они выходят из кадра, они начинают сутулиться, они расслабляются, у них животик появляется, они снимают, смывают этот грим, натягивают растянутые треники и едут домой, не знаю, там, грызть огурец возле телевизора, и у них вообще нет этого шарма, которым они нас околдовывают. То есть в своей повседневности они вполне, ну, внешне, я бы даже сказал, заурядные люди.
И папарацци охотятся за звездами в этом состоянии, когда они расслаблены, когда они сбросили все свои маски. Я вспоминаю, у Моэма в театре есть такая сцена, где сын героини говорит ей: «Мама, я не знаю, какое у тебя настоящее лицо, иногда я боюсь, что когда я зайду к тебе в гримерку, не постучавшись, и ты в этот момент снимаешь грим, а под ним нет твоего лица». Хороший артист на самом деле, может быть, даже и не знает, какое у него лицо настоящее. Он может на своем лице нарисовать все, что угодно. И сегодня, к счастью, друзья, есть такая возможность у каждого из нас. Это приложение на телефоне.
Можно вот, сделать себя... фильтры, я хотел
да,
сейчас
можно сделать
говорить.
Себя плюс 30 килограммов, минус 30 килограммов, новую прическу. Так, и психика в этот момент наедается.
Секундочку, не торопитесь, Валерий Валерьевич, это большой вопрос, да. который... Надо сейчас отдельно проговорить. Вы мне все-таки скажите про Киркорова, как бы. Действительно, ну я сейчас собирательный Киркоров. Они как бы, они правда не стараются за пределами кадра вот как бы сохранять этот свой образ. Они правда, значит, похожи на нас в нашу повседневность.
Это очень сложный вопрос. Я честно вам скажу, я не знаю, что у Киркорова происходит, когда он не в кадре. Но я вспоминаю слова еще одного человека с роскошными усами, Сальвадора Дали. Он говорил: «Не стремитесь к совершенству, вам его не достичь». Поэтому артист, вот на примере того же Дали, да, всегда показывает одну штуку. Когда его фотографировали, Сальвадора Дали, он всегда в этот момент приободрялся, одевался, он давал себя снять только так, чтобы это можно было опубликовать в журнале. Но если за ним кому-то удавалось подглядеть в момент работы в мастерской, он был совсем не картинный. Совсем не картинный. Когда он увлекался работой, он не позировал. И вот если вы, знаете, это квантовое состояние, если артист знает, что вы на него смотрите, он, конечно, сядет иначе, он, конечно, оденется иначе. Но если художник, артист не знает, что вы на него смотрите, и он действительно поглощен работой, то это совсем не так картина, как на работе Леонида Пастернака «Муки творчества». Вот автор сидит за столом, он подпирает голову рукой, на его лице морщина, такая складка ума. Нет, ничего подобного. Лицо, это, по-моему, у Лимонова где-то написано, что когда художник по-настоящему творит, это не роденовский мыслитель. Да? Это лицо, это не мускулатура, это нечто стекающее, как свеча вниз, потому что человек себя отпускает. А посему артисты, когда они работают, они, поверьте, они не то что такие, как мы, они хуже нас.
Слушается, Елена пишет нам: фантастика какая-то про Скрябина. Если бы от каждого пореза развивался сепсис, люди умирали бы как мухи. Ну, Елена, вообще-то
они, умирали,
они
как
в общем-то,
мухи.
Они умирали как мухи. Ну, то есть, если говорить про то, чем наша эпоха, вот второй половины 20 века, которая началась, отличается от предыдущего столетия, тем, что радикально изменилась статистика смертности.
Конечно.
До этого первое место занимала смертность от инфекционных заболеваний.
Да.
А в нынешнем веке от неинфекционных. Поэтому у нас с вами программа «Большая перемена», а не «Большая гигиена». Если бы мы 100 лет назад выходили, это была передача «Большая гигиена».
Да.
И мы бы, значит, здесь топили за салфетки, спирт, и как не надо бриться. Значит, а если у вас что-то там после бритья проступило, убирайте свои усы и бегите, значит, к доктору.
Слушайте, ну даже...
А сегодня мы
даже
умираем от неинфекционных заболеваний.
Другой великий русский композитор Петр Ильич Чайковский выпил стакан холодной воды и заболел холерой и умер. Вот. Поэтому, в общем, это преследовало всех, и в том числе великих людей.
Ну, а если посмотреть статистику, ну, вот в каких семьях жили эти великие люди, сколько у них было братьев и сестер,
о, да,
и сколько не доживало.
Сколько из них,
так что,
да, умерло. Да.
И это, кстати, отдельный, ну, отдельный вопрос, немножко с нашей сегодняшней темой не пересекающийся, но, тем не менее, у меня просто недавно я вдруг понял, что великие люди прошлого, имена которых мы чтим, ну, вот тоже Шекспир упомянутый, ну, я как-то, в первую очередь, про писателей думал, они жили в мире, в котором, ну, вообще у них не было гарантии, что они проживут следующие пару лет, потому что там постоянно случалось то война, то голод, то какой-нибудь там мор, и при этом они садились и вот там писали романы на 500 страниц, писали какие-то философские трактаты, то есть это вот потрясающе, у тебя, может быть, осталось год, полтора, два, и ты тратишь их на то, чтобы создать что-то вот такое великое. А Валерий Печейкин, значит, при этом, значит, жив, не боится умереть от инфекционного заболевания и выпускает книжки, очень хорошие книжки, но собрание своих постов из соцсетей. А вот толстый роман до сих пор не написал. Почему вот так?
Потому что раньше жизнь была, психическая жизнь была гораздо более интенсивна. И раньше никакого Валерия Печейкина ничто не могло отвлечь. У него не было уведомления на телефоне, у него не было телефона. И это на самом деле важно. Психическая жизнь, вот в те эпохи, когда она была концентрированная, она давала, ну, другой результат. Еще один композитор, которого я упомяну, это Малер. Он уезжал, запирался в маленьком домике на берегу воды или в лесу. И я даже находил размеры этих помещений. Ну, это микрооднушка, поверьте. Это вот там не было ничего, кроме нескольких квадратных метров. И в этом пространстве он создал величайшие симфонии. Потому что вокруг был только шум природы, и до него там не могли дойти никакие уведомления.
Вот, отключайте пальцы. Телефон, отключайте почаще телефон, и у нас остается 8 минут, давайте поговорим вот про эту тоже очень интересную тему, связанную с восприятием современной красоты, это вот фильтры, да, во всевозможных приложениях, что сегодня действительно можно так пропустить себя через какую-нибудь там, не знаю, нейросеть, угу, или редактор, и получить вообще любой образ, и с голливудской улыбкой,
о, да,
и на 10 лет старше, моложе, и мы уже знаем целые драмы людей, которые создавали такие цифровые аватары, от их имени, от их лица жили в сети, их разоблачали, молоденькие девушки-черлидерши оказывались престарелыми мужчинами, да, там тоже у каких-то там секс-див, там обнаруживались какие-то десятки лишних килограммов и прочее, прочее, прочее. Может быть, это действительно наше будущее, при котором...
Ну, это вот наше настоящее.
Наше вот физическое тело как носитель отделится от нашего вот этого информационного аватара, он начнет жить своей жизнью, и тогда уже надо вкладываться не в, опять-таки, абонемент фитнес-клуба, а вот в навык правильной цветокоррекции?
А, да, если коротко, это уже случилось, это уже с нами происходит, но наш мозг, ведь, насколько я понимаю, реагирует на новую аватарку, сделанную нейросетью или приложением, реагирует как на отражение, потому что эволюционно у мозга никогда не было подобного опыта. Если ты смотрел в зеркало или в отражение в водной глади, ты всегда видел документальную съемку. Но сегодня появляется гаджет, как волшебное зеркало, которое дает тебе возможность увидеть себя преображенным. И на самом деле это очень хорошая штука, потому что если раньше вам нужно было подстричься по-новому, чтобы увидеть себя новым, сегодня можно скормить мозгу такую картинку. Раньше, если ты думал, что будешь счастлив, если похудеешь, скорми свою фотографию приложению, посмотри, как ты будешь выглядеть, похудев или поправившись. Вот, и это...
Но не до конца соглашусь, потому что все-таки эти
эффект.
Приложения идеализируют, ну, в основном.
Может быть. Но мы же
раз...
тоже себя идеализируем.
Как раз насколько вот, как я наблюдаю большинство людей, если вот они просто возьмут и похудеют, угу, вот, путем нечеловеческих усилий, то они не увидят себя голливудского, как их нарисует приложение, они увидят себя с, в общем-то, может быть, с морщинистой обвисшей кожей, они увидят себя без мускулатуры, они увидят как раз всякие вот эти перекосы, которые у них там есть в скелете, которые, если ими заниматься, выправлять нужно пару лет систематическим трудом, опять-таки, то есть там все немножко иначе. А вот этот
именно бы... поэтому я скармливаю приложением свои фотографии и прошу изобразить меня, например, моделью Люсьена Фрейда. Если знаете такого художника, это просто гений бодипозитива. Вот его картина знаменитая, например, там «Социальный работник отдыхает», это обнаженная женщина лежит на диване, просто найдите эту женщину, посмотрите на нее. Это...
А может быть, мы успеем показать
это будет
нашим
позитив, вот как
зрителям.
Он есть.
Значит,
вот,
как еще раз?
Люсьен Фрейд «Социальный работник».
Угу.
Вот. А я смотрю на себя в том числе так, как меня нарисовал бы не только Леонардо, но и Люсьен Фрейд. Вот посмотрите на себя разного, отнеситесь к своему телу и лицу как к пластилину. И мне лично это дает очень важный психотерапевтический эффект. Не обязательно, как я это публиковать, но просто на себя посмотрите, как вы выглядите в разных образах. И тогда вам, ну, как сказать, мозг ваш может после этого действительно успокоиться.
Давайте попробуем поиграть в футурологию. А, к
вот,
чему
да,
мы...
зрители могут...
Ага, вот мы уже видим... А нет, мы не видим, потому что она как-то слишком обнажена, эта женщина, и, видимо, мы не можем ее в эфире показать. Да, так что, в общем, кому да. интересно, те погуглите. Поиграем в футурологию небольшую. Попробуем предсказать, а что нас ждет. Потому что периодически я наталкиваюсь на очень интересные такие... Значит, графические образы, как мутирует тело человека в нынешних условиях, и там и сутулые какие-то существа с вытянутыми большими пальцами для нажатия на гаджеты. То есть вот в будущем якобы человек будет выглядеть совершенно иначе, и критерии красоты будут тоже совершенно другими. С одной стороны. С другой стороны, вот насколько я смотрю, вот ну, за последние 200 лет стандарты красоты, в общем, на самом деле, не очень сильно-то изменились. Ну, как бы... Там мы упоминали, что, да, Толстой описывает Анну Каренину как очень красивую женщину, говоря о ее пышнотелости и нежном пушке над верхней губой, что, но при этом балерина, которой восхищался Пушкин, Евгения Онегина, ну, как бы она примерно соответствовала и нынешним как бы, критериям красоты. Или же все-таки какая-то метаморфоза как бы, произойдет значительно.
Это вопрос философский, причем по-настоящему философский. Мы не знаем, что нас ждет, и ключевая точка, вот развилка, это достижение физической бессмертия. Вот когда мы достигнем физического бессмертия и узнаем, каким оно может быть в этот момент...
А вы думаете,
момент,
это реально?
Мы, да, конечно. Я думаю, что, во всяком случае, наука все для этого делает, для того, чтобы идеи трансгуманизма могли стать реальностью. Смотрите, вот мы достигаем этой точки и узнаем, например, что можно сохранять, ну, почти бесконечно долго жизнь человеческого тела, и в то же время можно сохранить бесконечно долго жизнь сознания на цифровом носителе. И в этот момент мы понимаем, что... происходит с человечеством. Предположим, вы, Илья, решите заморозить свое тело на 500 лет, ну, и поддерживать его в таком состоянии, но в телесном. А я решу, что мое сознание будет бесконечно жить на цифровом носителе. И вот что будет дальше, никто не знает. Вот я решу жить на флешке. Я сам не знаю, как я в этот момент буду постигать мир. Шопенгауэр про это написал работу «Мир как воля и представление», да, и согласно этой идее, все-таки мне нужно тело для того, чтобы постигать мир, да, мне нужна моя телесность. Но, может быть, нет. Может быть, я смогу просто жить у себя на жестком диске, и мне не нужно будет ни засыпать, ни просыпаться, ни чистить зубы, например, ничего это делать, только у меня будет бесконечное свободное время, чтобы писать в социальные сети.
А они останутся, думаете, так, к такому моменту?
Этого я тоже не знаю.
Ну, вот таким большим знаком вопроса да. заканчивается наша сегодняшняя беседа с Валерием Печикиным. Ну, я, кстати, честно скажу, я ничего такого не жду. Я здесь...
Я здесь надеюсь, что я не доживу.
Христианский ортодокс, знаете ли, там, чай воскресения мертвых, то есть вот как бы тело наше все, но это большая тема для другой встречи. Петровича. Напоминаю, сегодня у меня в гостях был Валерий Печейкин, драматург, киносценарист. Спасибо большое за ваш вопрос. Вот Ника пишет: добрый вечер, Илья. Спасибо за эфир. Смотрела, слушала. Спасибо, Ника. Спасибо всем, кто... Кстати, друзья, спасибо, простите, всем. Не посмотрел сегодня чат в Ютубе, но в следующий раз исправлюсь. Всего вам доброго. Через неделю услышимся. Пока.